Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня, в среду, 8 июля, время 21 час 5 минут в Киеве, такое же время в Москве, и мы проводим мой сегодня персональный стрим, и я рад приветствовать 2000 с лишним зрителей, которые уже присоединились, и почти 1000, которые поставили лайки. Как всегда, просьба, пожалуйста, размещайте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Ну, что ж, никакой интриги я, в общем, и не собирался вам, так сказать, подавать, потому что «Паук и цокотуха», стрим я дал ему название, вводные его части, просто дав себе право спустя, по-моему, 3 уже недели после эфира у Юрия Дудя прокомментировать, поскольку ко мне много обращались по этому поводу, и я отмалчивался, давал возможность людям самим посмотреть непредвзято то, что они увидели в течение 2,5 часов с небольшим, вот, для того, чтобы иметь право это уже после 4 миллиона 150 тысяч просмотров уже как-то это прокомментировать, поделиться своим мнением относительно этого эфира, поскольку, ну что тут греха таить, канал у Юрия Дудя огромный, это почти 10,5 миллионов зрителей, подписчиков его канала, да, что там говорить, и в отличие от таких каналов, как мой, под 2 миллиона, у меня нет некомплементарной среды зрителей, то есть меня не смотрит Вата, сторонники Путина, а вот Юрий Дудя, конечно, смотрит. Ровно поэтому и многие принимают приглашение Юрия Дудя участвовать в его эфирах, поскольку, ну, кто-то из тщеславия, кто-то из желания увеличить аудиторию, выйти на какие-то новые группы зрителей, чтобы они привлеклись к эфирам тех, кто ведет как блогеры свои стримы и пользуется этой возможностью для того, чтобы увеличить эту аудиторию. Ну, естественно, конечно. Вот. Я, собственно, ровно этим же руководствовался, когда Юрий Дудь пригласил меня принять участие в этой программе. Я хочу заранее сказать, что мы не будем обсуждать Юрия Дудя. Я не знаю, почему-то кто-то посчитал, что поскольку я разместил и картинку «Муха-цокотуха», ну, понятно, отсылка «Позолоченный брюх», там паук участвует у Корнея Чуковского, что Юрий Дудь сам лично пожалует ко мне на эфир, он никуда на эфир не ходит, это его право, и у меня задачи такой не было, поэтому это такая ироническая превью для того, чтобы просто ответить зрителям, тем, которые ищут моего мнения относительно этого эфира и просто привлечь внимание. Ну, обычная вещь. Ну, мухи, понятно, мухи там летали. Так вот, я не собираюсь обсуждать Юрия Дудя. Вот, это вообще не моя задача. Мы будем обсуждать явление. Леволиберальную журналистику и ее предварительное задание такое, да, которое она сама себе дает, кстати. Сама себе дает. Вот это для нас представляет интерес. Вот. С точки зрения, сразу хочу обозначить, поскольку эту тему в вводной части вот мы сейчас обсудим, потом я, кстати, буду отвечать на вопросы. Просто вы можете уже вопросы задавать, писать, помечать красным знаком вопроса, чтобы я их видел просто. Аудитория большая, в чате много людей, сейчас быстро растет аудитория. Ну, чтобы я мог отличить реплики или обмен мнениями внутри чата от вопросов, которые обращены ко мне. Да, так вот, я сразу обозначу, что интервью мне абсолютно не понравилось. Вот. Мне это не понравилось. Все честно. Юрий Дудь задавал вопросы, я на вопросы отвечал. Я сам согласился отвечать. Это значит, что здесь честная игра. Если кто смотрел, я думаю, что большинство зрителей смотрели этот эфир. По-моему, заметьте, что мне это просто было и скучно, и не понравилось весь этот эфир. Я считаю его вопросы неинтересными, вообще не отражающими действительно запросы зрителей, ну, моих, во всяком случае, зрителей. Я сейчас не буду говорить о предвзятой аудитории. С точки зрения личной, ну, я не люблю о личном говорить, это известно. Я по этому поводу чаще иронизирую, саркастически говорю. Поэтому я просто не хотел об этом говорить. Вот, не хотел об этом говорить, поэтому многие из тех, кто ловили себя на том, что вот я без особого энтузиазма обсуждал там, сколько я зарабатываю, значит, какие квартиры покупаю, значит, кого я там поливаю, кто меня поливает. Ну, это просто... Это самый низкий уровень пионерства, да, значит, обсуждать эти вещи. Я сам избегаю всяких срачей, вопреки тому, что обо мне пытаются создать такое мнение. Я сам ни на кого первый не нападаю. Еще раз подчеркиваю, я не обсуждаю Юрия Дудя. Понимаете? Я обсуждаю эфир и обсуждаю содержание его. Вот. Для того, чтобы сделать какие-то выводы. А Юрий Дудь сам по себе замечательный, мало и вопросов нет. Он на своем месте, его канал, хозяин, как говорится, канал, что хочет, то и делает. Если ты дал согласие, я согласие дал участвовать, значит, все честно. Все абсолютно честно. Но мнение мое, мою позицию я высказать посчитаю возможным. Да, так вот, я считаю, 3/4 вопросов, которые мне были заданы, и меня не отражают, и интереса никакого не дают для обсуждения, да, ни как-то не затрагивают тем важных, действительно по-настоящему важных, особенно касающихся войны в Украине, а я многое мог бы рассказать, да и политического отношения к власти в России и будущему России, каким оно будет. Мне кажется, что для интервьюера важно было воспользоваться такой возможностью, чтобы поговорить о главном, а не о второстепенном. Поэтому обсуждать, сколько у меня женщин было, и, значит, почему я разводился, это, ну, по-моему, такой уровень амикошонский совершенно. Вот. Но это интересно для определенной части. Может, самому Юрию это интересно. Он вправе задавать такие вопросы, это его право. Мое право либо отвечать, либо не отвечать. Но вот о чем я все-таки хотел поговорить. Вот поразительно ведь что, что в чем только не обвиняют недоброжелатели Юрия Дудя, где-то справедливо, где-то не очень справедливо. Но то, что он является, ну, таким зеркалом поколения определенного, нулевых и десятых, выразимся так, ну, в большей степени десятых, это точно. Это точно. И с этим поколением все печально. Вот это можно честно сказать прямо, что и с журналистикой печально, и с средой взросления этого генерации печально, и с их политическими воззрениями печально, и потенциями тоже все печально. Все плохо. Вот. Я хотел бы, чтобы это было как бы ясно понято. Почему? Потому что в преимуществе своем эта среда, леволиберальная среда, патентованная леволиберальная среда, она в политике не разбирается, в России не разбирается, сути происходящих явлений не понимает. И она еще очень важная черта, которую Юрий Дудь отражает, она корпоративно предельна. Там нет индивидуального начала. Часто всегда ищешь какой-то оригинальной неповторимости, чего-то, что отличает одного журналиста от других, а одного представителя этого поколения от других. И я вот ловлю себя на мысли, что часто они все очень похожи. Ну, кто-то талантливый, как Юрий Дудь, кто-то менее талантливый, но все они в одном ряду каком-то находятся. Выпускники факультета журналистики МГУ. Вот как их научили, так они себя и ведут. Ну, повторяю, какие-то там у одного способности талантов больше, у другого меньше. А в сути своей люди абсолютно далеки от понимания самых существенных явлений, связанных с будущим России, с войной в Украине, с ответственностью поколения, с этикой журналистской. Ее, кстати, нет абсолютно. Вот, не говоря уже об каком-то большом аналитическом уме и всем остальном, ну, в этом как бы слабо. Есть другие достоинства, какая-то яркость, какая-то, знаете, демократичность, способность отвечать на запрос определенный, да, этой же среды референтной группы. Они от тебя ждут обсуждения срачей, ты им это даешь. Определенное, так сказать, ощущение жизни, как такого ванильного какого-то такого пирожка, в котором ты находишься. Ну, я это точно назвал словом пиздодуйство. Вот, когда, собственно говоря, эти люди представляют себе мир, где все хорошие, что нет ничего страшного, что самое страшное – это, значит, обоссаться где-нибудь, не добежав до туалета. Ну, что-нибудь самое страшное в жизни, понимаете? Люди абсолютно далекие от понимания реальности жизни, войны, крови, смерти. Это способ отгораживания. Да, вот я вот закроюсь рукой, и этого ничего нет. Понимаете? И, к сожалению, то, что Юрий Дудь симптоматично уклоняется от серьезного обсуждения войны в Украине, не хочет ехать в Украину. Это его право, я еще раз хочу подчеркнуть. Это отражение вот этого ощущения жизни, в котором, если он увидит трупы и кровь, или там побывает в госпитале, или в, значит, колонии для военнопленных, то мир перевернется. То есть надо будет эту правду отразить. Понимаете? Оказавшись под бомбежками или там под ракетным обстрелом в Киеве, тебе придется об этом что-то сказать в измененном сознании, в таком, каком ты есть, но отразить эту правду. А хочется жить в состоянии между стендаперами и айтишниками. Понимаете? Ну и рэперами какими-нибудь. И эта среда, она понятнее, привычнее. В ней проще жить, понимаете? А на любую правду, которая кажется дикой, противоречащей твоему эстетическому восприятию мира, хочется, повторяю, закрыться, не слышать, не знать. И поэтому через... Я убедился в этом. Через этот канал, то есть через этот способ связи с этой средой ничего не передать и никого ничему не научить. Они так и будут жить в ощущении, что... Как он сказал, неправово это, говорит, выглядит обвинить Жириновского, что он был агентом Лубянки. Эти люди, они титульные либералы, которые, повторяю, живут в ощущении, что это целое больше его частей. То есть вот мы как бы корпоративно представляем интересы молодого поколения, эксклюзивно, и те представления, которые у нас есть, мы будем навязывать всем остальным. А представление заключается в том, что и вы виноваты, и вы не виноваты, и вы правы, и вы правы. И украинцы совершают военные преступления, и Москва совершает военные преступления. И коррупция есть и там, ну и так далее. Да не развлечение, совпадение. А хорошее – это в кругу редакции «Дождя». Вот они там все сосредоточены. А все, что за ее пределами, ну это какие-то... представители неконвенциональной среды. Какие-то, знаете, война, кровь, фу, грязь, говно. Ну, как так? Вот это чистоплюйство, оно играет злую шутку с этим поколением. Чрезвычайную. Шутка это такая, ну, ироничная в этом смысле шутка, да, такая вот самосарказм. Заключается в том, что эти люди живут в прыжке. Понимаете? У них ощущение вечной молодости какой-то. Детскости, я бы даже сказал. Детскости. Такое, знаете, заторможенное взросление. Ну, сейчас вообще как бы ювенальный такой мир, в котором люди все хотят в юбках ходить. Понимаете? Тут война бушует, подъездами убивает. А у них вот ощущение, что если поехать на какой-то рэп-концерт или там техно, или музыкальный, или дабстеп какой-нибудь включить. Вроде как и не слышно грохота ракет и дронов, которые валятся на землю. И мне кажется, что даже таким, как я, не то что, даже просто такому, как я, никогда их не переубедить. Никогда этим людям не внушить правильное представление о жизни. О том, что в этой жизни есть смерть, кровь, в ней приходится умирать, в ней приходится убивать. В этой жизни приходится перепрятывать трупы. Помните мой саркастический вопрос? Способен был бы он ради друга? Это очень важно, рефреном такая вещь. Ты ради друга готов помочь ему труп спрятать? Ну, очевидно, я задавал вопрос, когда сам бы имел ответ, что, конечно, я бы другу помог бы спрятать труп. И у меня не было бы вопросов относительно, как я себя буду чувствовать, как у меня будет вот там ощущение свербить в жопе или так далее. Нет. Я бы сначала спрятал труп, а потом разбирался, как ты угораздил тебя охерачить кого-то. Что это значит? Как так? Но мысли о том, что ты можешь другу не помочь, а просто его бросить в беде, вот это для поколения, которое мы видим, оно, эта мысль очень-очень расхожая. Они, в принципе, так живут. Повторяю, это не характеристика... Положительно, отрицательно я не несу в этом никаких оценок с точки зрения, значит, а это поколение обвинять. Да, я высказываю свое мнение. Они-то, кстати, убеждены в обратном, что правы-то они. что труп нельзя помогать спрятать. А это квинтэссенция. На что ты готов? Ради главных ценностей. Дело не только в друзьях. Дело в ощущении жизни, какой ты ее видишь, настоящий, реальный. И поэтому, да, в каком-то моменте, может, не всегда, видно было, что он как пионер, который хочет стать следователем. А я как паук, которому просто впадло отвечать на эти вопросы. Иногда складывалось противоречивое впечатление. Но, повторяю, суть не конкретно в моем интервью Юрию Дудю даже. Это повод для того, чтобы мы по этому поводу, по этой теме еще раз высказались. А она существенна. Большинство русской эмиграции, политической эмиграции, представляет из себя Юрий Дуди, который вот так воспринимает жизнь. С этой средой, с этими людьми власть в России не взять, я сразу говорю. На народ в России не повлиять. Нет. Они этого народа не понимают, никогда не поймут и не услышат. Такой, как я, народ понимает, но повлиять на него не сможет. Скорее всего, никогда. Будем честны. Но я его понимаю, этот глубинный народ. Я знаю, что им движет. А они не понимают и даже не отдают себе отчет, что они не в состоянии хоть на что-то повлиять, на умонастроение этих людей. Они себя тешат, что они какие-то особенные. Ради бога, кстати, можно пребывать в этом состоянии, в этом нет ничего зазорного. Научим ли мы их этому? Нет. Нет. Прислушиваются они к нам? Нет. Они будут пренебрежительно относиться. И будут обязательно, чтобы другие из этой корпорации посмотрели, дотошно выяснять, зачем ты этого, значит, оскорбил, а он журналист, значит, наркоман, значит, Каныгин. Этот, значит, прячется по подвалам, чтобы на фронт не попасть, за олигарха за жопой спрятался. Вот. Другая сумасшедшая умудряется, значит, всех поливать и обвинять. Ну и так далее, до бесконечности. Но важно все-таки отдавать себе отчет, что перемены в России будут связаны не с этой корпорацией, не с этой средой. Левые либералы останутся аутсайдерами этого процесса. Главными будут те, кто по-настоящему способен поставить на кон все. Все. Спрятанный труп убитого другом. Убитый другом. На кон ты ставишь все. Да, тебя могут и подставить, тебя могут посадить или убить. Но ты либо это делаешь, либо нет. Либо ты статист в этой эпохе. Поэтому те назойливые мухи, которые летали вокруг меня, да, ну, просто там был ресторан, в котором хранились продукты, из-за этого, видимо, вот мухи чуть жарче стало, они там были. Это вот цокотухи вокруг паука. Цокотуха не может убить паука, а паук может дожрать муху. Может. Понимаете? Может, может. В целом, я бы сказал, что это неинтересное интервью, оно ничего не дало, не прибавило, не убавило. Для меня, человека, у которого на канале просмотров почти 1,5 миллиарда, мне ни горячо, ни холодно. Вот. Что-то добавить, рассказывать о личном я не хочу. Это неинтересно, это просто неинтересно. Понимаете? Это выглядит либо как оправдание, либо... Ну, такое, знаете, тягомотина, по столу вату катать. Ну, неинтересно. Поэтому, конечно, если бы это интервью прошло бы там 3 года назад, я знаю, что у Юрия Дудя сейчас подисчерпывается гостей, то есть уже некого, уже не с кем проводить эти интервью. Но это жанр такой, когда уже самые значимые лица исчезли, приходится кого-то выискивать. Ну, всегда найдется с кем провести, но все-таки. 3 года назад это было бы гораздо интереснее. Наверное, имело бы больше значения. А сейчас это уже, в общем, достаточно проходной эфир. И поэтому вряд ли я кого-то сумел переубедить. Те, кто смотрели, и те, кто предвзято относились к таким, как я. Или, допустим, выступают с апологетикой Юрия Дудя. Неважно, что он показывает и снимает, но они при своем мнении остались. дар человека к переубеждению окружающих аудитории – это величайший дар. Люди владеют им в разной степени. Ну, для этой аудитории моего масштаба точно не хватит. Я скромнее оцениваю свои возможности. Я зачастую думаю, что мне гораздо важнее сохранить людей, которые ко мне относятся с доверием. Мне пусть их будет, сколько их будет, неважно. Не обмануть их ожидания, понимаете? Ну и последнее, что я об этом хотел сказать. Многие говорят, ну вот Марк такой резкий, там, может позволить и за словом в карман не лезть и так далее. А тут он как бы и не ругался, и никого не поливал, там, не знаю, член не достал, не поссал. Там. Ну что-нибудь такое, да? Я, конечно, иронизирую, вы же понимаете, да? Не буквально надо понимать, я не эксгибиционист. Ну, видите, во-первых, это запись. Зачем вещи какие-то говорить, которые все равно вырежут, согласитесь? Хотя надо отдать должное Юрию Дудю, вырезано было очень мало, очень немного. Почти все осталось. Я не могу ничего даже вспомнить. Существенно, что что-то не вошло в эфир 2,5-часовой. Вот. Я, кстати, сам заранее обговорил, что не надо эфиров по 6 часов там, или там, по 5 часов, не надо. Люди выматывают это смотреть. Достаточно там, как по мне, так 2 часов было достаточно, просто по другим вопросам. Ну, ладно, как случилось, так случилось. А вот. Но, в принципе, я хочу сказать, что я считал, что на своих эфирах, на своем канале я могу сальто-морталь крутить. Я, в конце концов, волен это делать. Кстати, согласие Алены Курбановой, когда люди щепетильно морщат нос и там, говорят о том, что не надо ругаться перед женщинами. Вот. Ну, Алена сама может покрыть трехэтажным, если очень сильно захочет. Поэтому вы ее не берегите. Она журналист, вот она профессионал в этом смысле, всякого наслушалась. Вот. Ну, а в остальном аудитория зачастую ждет от меня обсценной лексики. Ну, опять же, не педалированной, не такой, чтобы, знаете, без всякого смысла ее употреблять. Но когда ты другого по-другому не охарактеризуешь, не скажешь, то лучше быть прямолинейным. Вот. Поэтому я, как вы знаете, на интервью, когда хожу в другие каналы, к другим собеседникам, интервьюерам, я держусь, в общем, принятые эстетики, при которой все-таки ругаться нехорошо, выходить из себя нехорошо, эмоционировать нехорошо, делать выбор в пользу содержания. Я это, собственно говоря, и сделал. Вот, если кому-то было интересно то, что я отвечал, и кто-то из этого сделал выводы о моей жизни, я бы сказал так. Это мою жизнь отражает, ну, далеко не полностью, в какой-то лишь части. Вот. Я не стремился быть откровенным, при том, что не соврал ни в одном слове. Но пускаться в детали объяснений, почему так или эдак, я просто не хотел. Как я занимался бизнесом, каким я был всегда богатым человеком, это надо честно сказать. Я мог себе купить не одну квартиру и имел не одну далеко квартиру. Что я никогда не нуждался в деньгах. Мой ум позволял мне заниматься торговлей акциями или нефтепродуктами. Какая разница? Какое это имеет значение? Что там искать? Понимаете? Работа в администрацию, ну так случилось, я там родился, там сгодился. Ну и так далее. Поэтому на самом деле придет еще время, придет еще какой-то эфир, в котором за счет взаимного интереса собеседника-интервьюера можно будет обсудить более существенные вещи. Самые животрепещущие, самые главные смыслы. Но хорошо здесь что? Что если вы смотрите все мои интервью, ну или абсолютное большинство, ну или хотя бы половину, на разных каналах, с разными интервьюерами, регулярные, отдельные, специальные и так далее, то в целом картина моих представлений о мире, о борьбе, о России, о войне, она у вас возникнет. Этот образ целостный. Даже если он фрагментирован из этих мозаичных кусочков. Тут послушал, о, интересную мысль высказал, о, вот тут тоже здорово сказал, о, а вот я вот об этом не думал, а он меня на эту мысль навел. Если вы будете смотреть мои эфиры и, ну, хоть какие-то мои интервью сторонние, у вас сложится целое впечатление обо мне, ну, я не буду так нескромен уж прям вот обо мне, но я честно, как это, интеллектуальная щедрость, как говорил Довлат, готов делиться с вами, чтобы научить вас во многих вещах разбираться, видеть то, что не очевидно, понимать самую суть вещей, а не вот эту бессмысленный набор новостей и смыслов, которые чужие в основном. А так перетурбировать внутри себя и становиться не хуже Фейгина. Мне кажется, что это самая благодарная задача, потому что люди, которые сидят на моих эфирах, сами становятся искушенными людьми, политическими аналитиками, которые разбираются в политике не хуже любого мошенника, каких сейчас развелось масса, которые выдумывают и на хайпе, и на кликбейте зарабатывают очки, монетизацию, просмотры, подписчиков. Я уверен, что моя аудитория, постоянная аудитория, мои зрители, они очень искушенные люди, благодаря вот этому постоянному обмену информационному и другому, который на канале Фейгин Лайф им так щедро предоставляется. В общем, вот так. Надеюсь, что я какие-то вещи, самый главный смысл объяснил. Пускаться в детали нет смысла. На это уйдет там такое же интервью по масштабу. Знаете, интервью об интервью – это глупый жанр. Но я просто воспользовался этим поводом, чтобы взять паузу и после паузы какие-то вещи вот обозначить пунктиром, но тем не менее. Моя аудитория, а я работаю со своей аудиторией, те, кто приходит на мой канал, она все и так поняла. Я по комментариям видел, что люди абсолютно все правильно восприняли. Значит, если я вам сейчас передал это уже прямо, свое ощущение, ну, я уверен, что абсолютное подавляющее большинство так к этому и отнеслось. Дорогие друзья, вот у нас сейчас 11 тысяч, больше 11 тысяч зрителей в прямом эфире. Почти 4248 поставили лайки этому стриму, моему моностриму. Просьба большая, распространите ссылки на этот эфир. Всегда хочется, знаете, чтобы приходили наши люди, чужие люди, присоединялись к нашему клубу Фейгин Лайф, что называется, зрителей. Вот, поэтому сделайте себе труд. Я знаю, что иногда это впадлу делать просто, ну, рукой ворочить, заниматься ерундой какой-то. Но это на самом деле очень важно, потому что пусть нас, вот таких прошаренных типов, разбирающих в политике, понимающих суть вещей, будет больше. Во всяком случае, на канале Фейгин Лайф. За другие каналы я не отвечаю, это как бы дело людей, но просьба огромная это делать. Ставьте лайки, обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф, проверьте свою подписку. У многих подписка слетает. Тут масса какой-то информации идет о том, что Google, ну, как бы модерация YouTube, она так работает, что если вы часто не заходите в свой журнал, то его еще и могут отписывать от определенных каналов. Для меня вообще дикость, но, тем не менее, такие вещи могут происходить даже автоматически. Вот. Еще одно объявление касается, если вы постоянные зрители, если у вас какие-то лишние средства есть, у нас под описанием каждого, подчеркиваю, эфира и в опции «О канале», да, на главной странице YouTube-канала «Фейгин Лайф», есть ссылки на финансовые площадки, если у кого есть такие возможности – жертвуйте деньги, нам всегда есть на что потратить. Если нет такой возможности, ничего страшного, просто распространяйте эфиры, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. Вот, а теперь давайте, у нас есть возможность с вами поговорить. Мы давно уже этого не делали. Я просто был в Париже по делам, и я сейчас вернулся из Парижа по делам, когда ездил домой, и вот могу с вами поговорить, ответить на ваши вопросы. Извините, я промотаю ленту, потому что она, если кто знает YouTube, она так летает, пробрасывается. Так, Green I4N, ну, 4N. Такой ник, как написано, так читаю. Марк, как думаешь, созреет ли заговор против Путина внутри страны? На это есть шанс. Я сразу хочу сказать, последние события, они внушают именно такую надежду, что в среде частично военной, силовой бюрократии и так далее что-то вызревает. Показателем чего является вот эта опала Ротенберга в связи с задержаниями лиц, близких к нему, от Трабера, человек по кличке Антиквар, из Петербурга, морской порт, все дела. Все про него в интернете прочитайте, не будем тратиться. Плюс некто Махов, его правая рука, плюс Нерадько, бывший министр авиации, как я понимаю. Вот всю эту публику ее, значит, зачищают. Видимо, это все-таки опала самого Аркадия Ротенберга. Опять же, разные слухи ходят, мы предполагаем, но ясно, что ничего не происходит просто так. Да, это чуть ли не крестный отец, этот Трабер, по отношению к Путину. Путин начинал с этой бригадой, значит, бандитской и полубандитской, криминальной. Ну, и как-то неблагодарно своих, значит, крестных отцов, значит, засовывать в цугундер. Это всего лишь одно из проявлений, хотя до этого мы видели, как группу Шойгу раздробили и так далее. Видимо, все-таки есть понимание там внутри, точно понимание есть, что войну надо заканчивать. А вот решатся ли они на заговор и как это сделать, а это самый тяжелый вопрос. Надо подождать, посмотреть. Потому что если то, что продолжается, продолжится, я имею в виду действия Украины, а сейчас уже прямо скажем, на саммите НАТО стало понятно, что и американцы, и европейцы поддержат дальнейшие удары Украины по энергетической инфраструктуре, возможно, появятся ракеты, лицензии на противоракеты «Патриот». Это все показатели того, что приняты негласно какие-то решения относительно вывода из игры Москвы. Как это будет осуществляться? Ну, видимо, так же, как и было, но, возможно, будет еще что-то. Мы до конца не понимаем. Возможно, это будут баллистические ракеты. Возможно. И, возможно, так сказать, Путина убьют этой баллистической ракетой. Допустим. Давайте пофантазируем. Я в это не верю, но... Еще раз, я в это не верю. Но, допустим, вот если бы Путина убили баллистической ракетой. Как убили Хаменеи, которого недавно похоронили, крылатой ракетой «Томагавк». Там несколько ракет было. Допустим, его убили. Допустим. Его окружение захочет из-за этого запустить по Украине атомное оружие, там, ракету. А может быть и нет, и в этом и суть заговора. Типа, он сейчас у нас, ну да, и охуярьте его. Скажет кто-то из этого заговора, мы-то не можем ФСО охранять. И если бы Путина грохнули, а те бы сказали, ну что ж, ай-яй-яй-яй-яй, какой украинцы, они же такие злодеи, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И все. Можно ли это считать заговором? Вот такой риторический вопрос. Если продолжения не будет. Если чужими руками убрали, ой, это не мы, ой-ой, будем хоронить в кремлевскую стену. Да-да-да-да-да, в кремлевскую стену его, конечно-конечно. Это тоже можно считать заговором. Если есть такое понятийное договоренность о том, что если вы его убьете, мы ничего делать не будем. Остановим просто войну тупо. Под бубнение про то, что, значит, мы победили ВСО и все такое. Почему нет? Дайте его возможность убить. Крылатой или там, я не знаю, баллистической ракеты, которую невозможно сбить. Дайте его убить. Могут они такое обсуждать между собой? Ну, а почему нет-то? Почему НАТО, внутри НАТО, они этого обсуждать не могут? Я уверен, что могут обсуждать. А можно его, в принципе, грохать? И как? Могут. Мы не знаем этого. Маловероятно, но все-таки могут. Говорить, что не говори никогда, не говори никогда. Боится ли этого Путин? Ну, конечно, боится. Конечно. Он же видел, как Хаменеи было и нету. Было и нету. Поэтому вот что считать заговором? Потому что мы в классическом смысле как бланкисты такие, сторонники Агюста Бланки, который говорил, что заговором можно узурпатора устранить, да, когда люди собираются в тайное общество. Ну, в условиях тоталитарных, особенно российских, никакое тайное общество долго не проживет. Заговор дольше там... расхода его участников по домам дольше не проживет, сразу все сдадут друг другу, понимаете? Поэтому как таковой заговор – это бесперспективная штука, если он долгоиграющий. Даже единственный опыт, и то не негативный, это декабристы. У них несколько было тайных обществ. И то все равно все друг другу поздавали, понимаете? Поэтому, наверное, надо под заговором понимать нечто другое. Какую-то понятийную телегу, которую можно прогнать на Запад, что если вы что-то сделаете, мы не против. И мы ничего не будем. Поставим Мишустина, и он изобразит окончание слова. Типа мы победили. Но пал жертвой, значит, наш горячо любимый вождь. Вполне могу такое допустить. Отличная работающая схема. Если не будет продолжения. Вот. Так, поехали дальше. Ну вот в продолжении Дред 48-18. У Дудя с начала войны подача интервью одна. Я не занимаю ничью сторону, войну осуждаю, через эту призму он и берет интервью. Ну, в целом, да. Он же говорит, что он, да, Москва агрессор, да, напала на Украину, да, убивают украинцев. Но в этой войне, значит, есть свои смыслы. У той и другой стороны есть военные преступления, есть... коррупция подмешанная, и с той, и с другой стороны, есть герои и преступники и так далее. И вот в этом релятивизме есть некоторое уравнивание. Повторяю, это искреннее его убеждение, что он как журналист несет на себе эту обязанность объективности, непредвзятости, ну, сторонности по отношению к непосредственной оценке конкретных действий, да, в войне, там, военнопленные, убийства военнопленных или еще что-нибудь. Вот он осуждает все плохое, а плохое есть со всех сторон. Но это мы знаем такую позицию, она такая, есть такая позиция. Да, она возможна, когда об этом папуасские журналисты могли бы делать материалы. Ну, нам бы это не нравилось, но они бы имели на это право. Но когда ты из России журналист, тебе не удастся оказаться над схваткой и говорить, ой, вы знаете, я такой вот это. Нет, нет. Ты либо туда, либо сюда. И есть пример Юлии Латыниной. Юлия Латынина, конкретный пример. Она тоже журналист, публицист. Она тоже сначала была с одной позиции, а потом, когда надо было уже определяться, она с другой вдруг возникла позиции. И тогда не поймешь, ты там или ты тут. А потом уже ясно, что у тебя выбора нет. Ты окажешься либо там, либо тут. Все попытки чего-то там, знаете, мы против агрессии Москвы и Путина, но мы осуждаем коррупцию Зеленского. Да? Она приводит тебя ровно туда, куда приводит. Вы должны отдавать себе этот отчет. Ты обязательно придешь к осуждению Украины и оправданию Москвы. Мы такие примеры видели. Вон Светова, посмотрите, тоже дрейфовал, додрейфовался до оправдания Путина. А какой был-то? Орел? Либертарианский. А сейчас обычный, так сказать, путинский пропагандист. Ну как, нельзя, никто не останется посередине, вы поймите правильно. Никто и никогда. Ответственность заключается в том, что ты даешь правду, как она есть. Со всеми, так сказать, приятными и неприятными моментами, но никуда из этой правды не должна исчезнуть позиция. Ее однозначность. Невозможность ее размыть всякими резонами, понимаете? Невозможность размыть. Конечно, мы отдаем себе отчет, что и преступления совершаются, и коррупция есть, но не это первично, а часто подменяют. Ой, нет, давайте обсудим, сколько Миндич украл. Да какая разница, сколько он украл? Какое это мне? Зачем это мне это обсуждать? Я же не украинский гражданин. Зачем мне отвечать на эти вопросы? Но меня это не должно интересовать. Меня главный вопрос интересует, когда закончится война. Как сделать так, чтобы Путин проиграл в этой войне? А с ним и путинская Россия. Не надо бояться об этом говорить. Путинская Россия должна проиграть. Вот та Россия, которая когда-то появится, ее сейчас нет. Которая вообще ничего общего с путинской Россией не будет иметь. Вообще никакой органики. Об этой России можно подумать. Но путинская Россия, а другой сейчас нет. Она только такая. Она должна проиграть. Это единственный шанс. Потому что если она не проиграет, у Дудей просто нет ни одного шанса. Никакого. Ну, у меня-то ладно там. Я такой, резкий. И ты не оправдаешься тем, что я был, вы знаете, немножко независимый. Нет, им это не надо. Для них вы все сбежавшие останетесь иудами, предателями, педерастами, жидами и так далее. Ну, как они и формулируют. Они, кстати, потом переменятся, будут совершенно обратное говорить. Какие вы герои. Это тоже такое проходили. Потом опять скажут, что вы все равно предатели. Вот, давайте еще на вопрос ответим нашего лепрекона Алекса, постоянного зрителя, нашего спонсора и прочее, прочее, прочее. Марк, все было отлично, я вообще был восхищен вашей выдержкой, лично мне постоянно хотелось дотянуться до лица Дудя и нежно его почистить за все эти дурацкие провокационные вопросы, на которые давно уже были даны ответы. Да вы понимаете, не было у меня задачи, значит, держаться там за ручки стула там и вот меня это настолько... Не так это немножко, да? Мне просто становилось уныло от того, что драгоценное время, драгоценное интервью тратится на это на все, понимаете? И дело даже не в том, что надо отвечать, не надо. Могли быть какие-то небезынтересные детали. Я вот встречался, например, с Караджичем. А чего он об этом не спросил? Я, когда стал депутатом Государственной Думы, я в марте 1994 года встречался в Пале с Караджичем. Понимаете? Я бы ему рассказал, что ты вот цитируешь какие-то там посты, я уже их не помню, ну там по 2 десятилетия. Ну спроси меня об этом. Ну я так, по ходу это просто, понимаете? Я же ему задавал тоже массу вопросов Радовану Караджичу. Вот. Ну, кстати, ко мне хорошо отнесся. У меня фотографии остались с ним. Вот. Понимаете? А ему это не интересно. Ему интересно другое было. Насколько я напоминаю Моторолу. Ну бред же. Ну так вот, я же сказал, я все объяснил, почему вот так у него. Что касается, повторяю, почему вы так лепрекон его воспринимаете? Ну потому что вот не нашего круга человек. Он другой просто. Юрий Дудь просто другой. И мы должны это принять. Ему комфортно в среде таких, как он. Вот дождь там, вот эта среда. Медуза какая-нибудь. Вот это своя среда. А у нас другая среда. Другая. Он имеет право на провокативные вопросы. Он имел на них право. Конечно. Он же предложил, я согласился. Все честно. Честная игра. Он задает, я отвечаю. Ему могли не нравиться мои вопросы. Он там перебивал и так далее. Но он честно это все делал. Ты согласился, я тебе их задаю. То, что мне становилось от этого уныло, ну, он же не обязан был мне нравиться. Так что здесь не упрекнешь. Поэтому я не испытывал к нему какой-то неприязнь. Просто, ну, мне неинтересно. Мне кажется, это передалось, хотя я старался как-то поддерживать интересное содержание, но не более того. Есть вещи, о которых гораздо интереснее было бы поговорить. Местами это было, да, вот там про Новодворскую, про какие-то вещи из моей политической жизни, депутата молодого, Чечня. Наверное, это было не безинтересно. Ну, так об этом больше можно было поговорить, чтобы понять, откуда истоки того, что происходит сегодня. Ведь я свидетель почти 3,5 десятилетий, ну, почти там 4, если считать, я 16 лет занялся политикой. 16 лет. С 86-го, на перекрестке 86-87 года. Вы представляете, сколько перед моими глазами прошло и кого прошло? Ну, он как-то фрагментарно это затронул. Ну, это его право. Еще раз, это его право. Юрий Дудь на это право имел. Мы не должны об этом забывать. Его канал, не хочешь, не ходи. Поэтому. Так, давайте дальше пойдем по вопросам. Ну вот, Тренюка. Такой Тренюка. Логин снова. Вопрос Марку. Извините, если не по теме, все по теме. Прокомментируйте сегодняшнюю встречу Зеленского и Трампа, пожалуйста. Кстати, вопрос надо задавать по разные темы. Не только же мы будем обсуждать мое участие в программе Дудя. Это оно того не заслуживает, чтобы мы просто потратили только на это. Я же как бы вводную часть, но могу ответить на вопрос. Но главное не это все-таки. Все-таки не это. Я считаю, что встреча в целом успешная, особенно вот эта лицензия на производство противоракет Patriot. Я так понимаю, их уже производят в Fairpoint. Возможно, нужно было это юридическое закрепление и публично это объявить. О том, что лицензия на ракеты Patriot будет передана Украине. Возможно, под видом ракет Patriot и лицензии будут переданы технологии и линии на производство баллистических ракет. Возможно, это прикрытие именно этой тематики, и под видом каких первых ракет будут даны ракеты западных партнеров. Я тоже этого не исключаю, потому что все говорят о конце августа появятся баллистические ракеты. Возможно, это такая часть этого процесса. Самое главное, что сказал Трамп? А, говорит, это путь. Вот обстрелы со стороны Украины и Москвы и территории России, не только НПЗ и других объектов, это путь к окончанию войны. Все. Дана полная индульгенция на дальнейшие обстрелы и на их интенсификацию. Там, в России, надо задуматься тем, кто радуется, значит, продолжению этой войны и, значит, смиряется с тем, что власть эту войну продолжать хочет. Потому что в любую минуту Москва может эту войну прекратить. Эти бессмысленные убийства украинцев и так далее. Если интенсификация произойдет, то, повторяю, как я уже говорил не в одном интервью, те, кто смотрит мой эфир, за НПЗ последуют жилые дома. Москвичи будут умирать. Они также будут ложиться спать, не зная, проснуться или нет. И не надо питать иллюзии. И никто на это не отреагирует. Вот сейчас, если ракеты и украинцы снесут дом в Москве, ничего не будет. Так же, как, кстати, по отношению к домам, которые сносятся в Киеве. Ничего не будет. Ну, война. Вы у них дом, они у вас дом. Вы дом, вам дом. Это ход войны. У войны есть слепые законы. Когда уже ты воюешь 4,5 года, приближаешься к пятому, все перестает работать. Чувствительность меняется. Даже если украинская сторона будет очень сильно хотеть не затрагивать гражданское население, гражданские объекты, этот процесс будет как издержка нарастать. Будут гибнуть мирные жители. Москвичи будут погибать. И взрослые, и невзрослые. Это надо понять. И способ единственный этого избежать – это остановить войну. Все. Чтобы война вот сейчас прекратилась. Остановить ее, прекращение огня, остановка по линии фронта, начало переговоров, быстрое достижение прямо с подписанием. Договорились о репарациях, все, тут же подписали, начали исполнять. Договорились о гарантиях безопасности, тут же подписали. А не так, что ой, давайте долго, 100 лет обсуждать большой договор. Сначала рамочный, а потом основной по миру между Россией и Украиной. Нет, так не получится. Это херня. О чем договорились, тут же зафиксировали, тут же исполняют. О чем договорились, тут же независимо от одного, не зависит от другого условия. Это же так, что а мы вот тут вам уступим, а тут не уступим. Мы так уже пробовали, ничего не получилось. Ничего не получилось. Это тогда вечно можно, бесконечно, да? А вы вот без гарантии безопасности, а мы тогда вот сами будем гарантами ваши. Помните, как они дурака валяли, значит, Лавров и Путин? А вы вот не вступайте в Евросоюз или в НАТО, а типа будьте нейтральными. Откажите от ядерного оружия. Нет такого обещания. Нет такого обещания. Украина не может взять такие обещания. Не может. Война должна прекратиться не потому, что это шанс для большого договора, а для того, чтобы прекратить кровь с двух сторон. И если Путину ничего не грозит, и для него не чувствительно то, что гибнут и его, в том числе люди, граждане России, то гражданам России стоит задуматься и аппарату власти, вот этим самым заговорщикам. А нахера такой Казибаян? Раз ему все равно, сколько сдохнет. Уже западные аналитики заявили о том, что 2 миллиона потерь с той и с другой стороны за 4,5 года войны. Ну, будет 5 миллионов. И что? Ради чего? Чтобы все осталось там, где есть? Правильно Зеленский говорит, ничего не будет, никакого ни Киева, ничего. Все останется там же, где есть линия фронта. Плюс, минус, неважно. Так что это позитивное общение. Но всегда делайте скидку, потому что Трамп сегодня заявляет одно, завтра делает другое. Помните об этом. Трамп человек предельно непоследовательный. Мы никогда не знаем, что он выкинет завтра. Но то, что происходило непосредственно на саммите, в целом можно оценить как позитивно. Для Москвы очень болезненно. Очень. Но мы об этом еще подробнее поговорим завтра с Аленой. Она подготовит вопросы, мы как бы она сама задает, я не знаю, какие будут вопросы, но там тема касается, собственно говоря, итогов саммита. Мы об этом более детально можем поговорить, не только отвечая на один вопрос, но обширно эту тему комментируя. Давайте дальше. Марк, добрый вечер. Добрый вечер, Скачел Джоу. Не знаю, ну или Санчело. Непонятно. Санчежоу. Такой ник замысловатый. Марк, добрый вечер. Как вы думаете, повлияет ли в лучшую сторону для Украины саммит НАТО? Будут ли приняты какие-либо значимые решения? Уже они приняты. Уже. Какая-то часть, которые скрыты, они официально не анонсируются, но они уже приняты, эти решения. Я считаю, что по ракетам решения приняты. Ну, они их озвучили. Лицензирование, производство. А будут там противоракеты производить? Или крылатые, или баллистические ракеты? Ах. Лицензия есть, она все позволяет. Понимаете? Я так это воспринимаю. Так. Ну, вот люди там подтверждают репликами. Конечно, аудитории разные. Если мы говорим о аудитории Дудя, конечно, разные. Конечно, наша вбирается аудитория туда, но там есть значимая аудитория, абсолютно нам противоположная, противопоставленная нам. Там и вата есть, там, вы знаете, просто люди, которые дуть нравятся. Есть люди, которые приходят не политику смотреть. Все есть. Ну, потому что 10,5 миллионов. Понимаете? Поэтому все есть. Владислав Родионов, такой ник. Уважаемый Марк Захарович, пишу из РФ. Спасибо за ваш эфир. Смотрю с начала войны. Я понимаю, что вы ответите не за кого, но все же за какую партию, за кого проголосовали бы на выборах? За собственную партию, которую бы сам бы возглавил, вот, и направил бы правильных людей баллотироваться. Сам бы, конечно, ни в какую думу не пошел. Я там уже был. Могу отвечать и голосовать теперь с высоты своего возраста только за тех, кто является производной от моих убеждений. А что мне за других-то голосовать? Партии нет, политики нет. Будущее России и будущее политическое устройство – это грядущее, его еще нет. А если вы спрашиваете о нынешней, так там нет выборов. Какие партии? Там нет никаких партий. Кто это? Единая Россия, новые люди, что ли? Нет таких яблок же, это не партии вообще. Это все, знаете, фракции одной партии. Вот так я выразился. Путинской партии. А зачем из этого выбирать? Там никто не конкурирует. Там этого нет в помине. Поэтому нет. Уважаемый Владислав, там не за что голосовать. Да никто и не голосует там. Опускают в щель бумажку. А результаты уже заранее известны. Так что, ну как, Владислав, не ходите вы на эти выборы. Какие выборы? Пустая трата сил. Алексей Ченцов. Марк, овчинка стоила выделки? Я думаю, что Алексей спрашивает это об эфире с Дудем, стоило ли вообще. Ну, я Юрию Дудю, как вы понимаете, предлагал в Киеве снимать это все и на линии фронта. Не случилось. Поэтому, тем не менее, стоило, наверное, стоило. Кто-то что-то увидел, кто-то что-то понял. Что сделано, то сделано. Так. Так. Ну да. Люди говорят, вообще сплошное разочарование от интервью Дудя. Кому интересно, квартира и пизда. Я ждал анализа, почему так и что с этим делать. Тем более такой капитализм, как Марк. Ну да, да, да. Но я повторяю, уважаемая Калибри 24, вы понимаете... Ну, его правила, я уже еще раз, третий раз повторю, его правила, это его канал. Он бы пришел ко мне, были бы мои правила, там бы не забалуешь, да? А вот у него свои правила, и ты раз согласился, подчиняешься этим правилам. Ты же не можешь сказать, давай задавай мне вот этот вопрос. А я не буду, скажет он. Вот, то есть все честно в этом смысле. Ну, какое есть интервью? Ну, так. Роман Бедун. Марк, как вам сегодняшнее заявление Трампа, Япония, исламское государство? Ну, я видел, что его ошибку, он и Зеленского спутал с Путиным. Ну, стареет, чувак, стареет. Это нормально, к этому надо относиться снисходительно. Ну, все-таки 81-й год, он будет заговариваться, он будет путать. Он и так-то, знаете, немногих знаний человек в области политической, но тут он будет заговариваться. Ничего не принципиально. Все сразу это видят, все понимают. Ну, возраст. Возраст все-таки... Это странное дело, я всегда удивляюсь. Мне 55 исполнилось только что, да, в июне. И всякого я эйджизма наслушался. О, старый, ты седой, там еще какой-то. У тебя яйца седые, что там у меня еще седое. Вот. Понимаете, там... Ой, детей родил, у меня там дочь родилась 53 года. Как так? Кто тебе позволил? Тебе надо это... Химически кастрировать. Вот. А, понимаете, Путин считает себя молодым 64. Трамп-то кто-то вообще считает себя огурцом. А у меня с ним разница в четверть века с Трампом. Поразительно, конечно. Вот причудливо это все наблюдать, потому что возраст как-то изменил значение абсолютно. Это точно я могу сказать. Вот. Все, что было раньше, все, этого больше ничего нет. То есть это настолько все стало и субъективно, а с другой стороны, в общем месте какой-то инфантилизм возник. Одни, значит, скачут до 65, значит, в рэперских нарядах или еще. Другие, наоборот, значит, в 20 лет, значит, инцелы. Поразительно. Мир изменился очень сильно. Это я могу констатировать. Очень сильно изменился мир. Очень. Просто непередаваемо. Непередаваемо. Вот, непередаваемо. Илья из Москвы за Украину. Он у нас часто задает эти вопросы. Вопрос Марку. Вы неоднократно предполагали, что Украина будет бить по гражданским в России. Однако не сможет ли это негативно сказаться на репутацию Украины, лишив ее поддержки северных партнеров? Нет. Нет, потому что когда война приближается к 5-му году, в феврале следующего 27-го года будет 5 лет, чувствительность падает до нуля. А посмотрите, вот сейчас два раза подряд подъезды разрушились в Киеве. Кто-нибудь среагировал серьезно, как-то особенно? Нет. Нет. Дежурно все. Дежурно. Трамп вообще не высказался. Слушайте, охреначили раз три десятка, другой. 60 человек с лишним, по-моему, да? Я боюсь соврать. Убито. 60.
стезят.
За два обстрела. Вот это с 9 по 6 этаж. И что? Украина будет бить, не разбирая. Человек, который посылает дрон или там ракету, вы поймите, а у него вот погиб человек в каком-нибудь там Шевченском районе, как Вишневом или еще где-нибудь. Вот у него погибла мать, например, не дай бог. Вот как он будет рукой, вот этой, куда он будет направлять это все? Вы что от него ждете? Что он прям будет правильным и честным и хорошим? Раз война продолжается, значит, она будет эту издержку нести. Надо к этому быть готовым, что по-другому не будет, понимаете? А иллюзии питать? Ой, нет, ну ладно, украинцы по нам бить не будут, потому что они хорошие, а Путин плохой. Это так не работает вообще. Вообще не работает. В начале войны, да, как заявлял сам дословно Зеленский, мы, говорит, по подъездам не бьем, в отличие от Москвы. Да, на первом году да, и на втором да. А дальше уже все. Все, планка падает. Все, похеру, куда прилетел, туда прилетел. Вот в чем весь трагизм, вот в чем драматизм этого всего. И не надо питать иллюзии, не надо быть дудем, понимаете, в этом смысле. Не надо быть наивным. Ой, ну как же так? И получается такое ситуация, что Путин вроде как он это делает, ну что с него взять? А с тех, кто прав, с них больше спросится, понимаете? Им предъявляют совершенно невыносимые претензии. А вы будете другими, вы вот ведите себя не так. А как им это делать? Скажите, как им это сделать? Если каждый день гибнут люди. Ну, это зачастую происходит. Вот ситуация в Старобельске или другие такие же. Ну, что делать? Происходят такие вещи? Происходят. Хотят ли этого украинцы? Нет. Они хотят прекратить войну. А Путин хочет? Ну, конечно, он же ее продолжает, эту войну. Москву, говорит, ко мне приезжай. Москву, Зеленскому, приезжай. А пусть Путин в Киев приедет. Какие проблемы? Подъедь в Киев. В Константиновку тебе предлагали подъехать. Нет, говорит, ты ко мне в Москву, в Кремль. Да что, сразу на Лубянку в подвал. Так что, да, надо ясно понимать, что такие вещи будут происходить. И поначалу, может быть, эти партнеры, о которых вы говорите, уважаемый Илья, они могут где-то так болезненно поморщиться, но с другой стороны скажут, ну, как говорится, вали кулем. Раз уж пошла такая пьянка, режь последний огурец. Ну, погибает. Потом разберемся. Будет и такое тоже. Помяните мое слово. Антон Драгилев. Вопрос, Марк, как вы видите решение иранского вопроса? Возможно ли наземное вторжение? Ну, если кто следил за моими эфирами, а мы обильно давали эфиры по поводу ближневосточного регулирования и роли Трампа, и вот этих всех соглашений. Если вы видите, я всегда говорю, что ничего там не будет, ни о чем они не договорятся. Ни о чем. Не будет никакого прочного, долгосрочного мира. Никакого прекращения ядерной программы Ирана. Ничего из этого не будет. Ну, вот не дайте соврать. Ну, те, кто смотрит эфиры, знают. То, что происходит, все абсолютно закономерно. Так они и будут. Туда-сюда на этих качелях. То обстреляли, то остановили. То, ой, все, теперь у нас опять мир. На следующий год, ой, нет, они там какой-то вот Армузский пролив опять перекрыли. Не будет прочного мира. Не будет с иранским режимом прочного мира. Не будет. Это невозможно. Я не думаю, что Трамп решится до ноября, пока выборы не пройдут, на сухопутную операцию. Мне так не кажется. Он все-таки дождется, пока пройдет выборы с каким-то из результатов. Скорее всего, он их проиграет, но тем не менее. До ноября он это сделает. Но обстрелы и налеты будут. Будут. И обстрелить будут объекты там. Иран, в свою очередь, американские объекты на Ближнем Востоке военные. Америка будет обстреливать объекты на территории Ирана. Ну, неизбежно. Но мира там не будет никогда. Все это чушь. После ноября видно будет. Но я думаю, что сложно уже, если он проиграет выборы, то как он получит согласие на какую-то, тем более, сухопутную операцию? Мало шансов. Мало. Ренни Юа. Цель Юрия Дудя – утопить своего собеседника. Зрителю интересно наблюдать за тем, как жертвы удается выплыть на поверхность. Марк, ты отличный реальщик. Тебя так просто не утопишь. Смотрите, а вопрос же в другом, Рене Юа. А почему он отдельных топит, а других, наоборот, так сказать, сам подымает? Хотя персонаж не заслуживает вообще ни разу. Почему? В этой пристрастности тоже есть корпоративность, конечно. Одним, как это говорил Франко, одним врагам все, друзьям все, врагам закон. Понимаете? Пристрастность-то есть. Но, с другой стороны, опять, ну в чем вы его упрекаете? А это мой канал, хочу и так делаю. Не хочешь, не ходи. Справедливо? Справедливо. Но он очень избирателен. Это не всегда, не со всеми так, утопление вот это. Меня хер утопишь, но факт остается фактом. Это очень сильно по-разному. Очень сильно. Очень сильно по-разному. Так, еще раз Илья отвечу. Илья у нас всегда очень много вопросов задает. Вопрос Марк. Не хотели бы вы посетить Далгавпилс в дополнение к Нарве и Сувалковскому коридору и рассмотреть с Юрием Федоровым риски агрессивных действий Москвы в отношении Латвии? Ну, известно, что я побывал и в Нарве, и побывал в Сувалковском коридоре, в Клайпеде. Я специально проехал на Делфи, если вы видели фильм, там почти по часу, там под 100 тысяч просмотров, по-моему. Боюсь соврать. Посмотрите, я сам не следил. Мне кажется, что я дал полную картину. Я показал, ну, там, может быть, картинка не богатая, но в целом обсуждение на фоне вот Нарвы, на фоне городов вдоль Сувалковского коридора, то есть границы между Литвой и Польшей до Калининградской области, мне кажется, дали всю картину. Главный вывод, что Москва не пойдет на это. У нее нет ни сил, ни возможностей. Вот эта география, когда ее проходишь ногами, понимаешь, ну, ворвался ты в эту нарву, 150 метров мост, ну, перешел ты его. Дальше что? На Таллин пойдешь? А они пойдут все в Калининград. Вся Калининградская область 200 на 100 километров. Ну, и что? Что ее там захватывать-то? Ну, я подъехал, несколько погранпереходов, посмотрел на косе был. Ну, что ее захватывать? Нету у него этих возможностей. Нету. Если бы не было войны с Украиной, наверное, какие-то варианты бы были. Наверное. Что касается Даугавпилса, мы, может быть, в Риге какую-нибудь конференцию проведем по поводу, как работать с рисками агрессии Москвы в отношении стран Балтии. Мне бы казалось, что к такому, как я, и другим таким же могли бы прислушаться. Так частично я улавливаю, что что-то слышится. Я вот, например, в прошлом году на лого конференции Делфи выступал в Вильнюсе вместе с министром иностранных дел Литвы. Он и сейчас действующий министр иностранных дел. И я тогда много посвятил вот этому вопросу ядерной безопасности, изменению подходов, принятию конвенциональных решений о том, что компоненты, ядерное оружие на территории этих стран могут быть. Вы знаете, Финляндия уже проголосовала. Эстония заявила о том, что уже рассматривает этот вопрос. В Литве то же самое заявление сделали. Меня называют ядерным амбассадором, но я действительно считаю, если бы в этих странах было свое или чужое ядерное оружие, никакой агрессии в помине бы не было. Вот этим вопросом можно уделить внимание на какой-то большой конференции. Может, Далгавпилс, может, в Риге. Мы с Иваном Чутриным это обсуждали. Посмотрим. Может быть, и получится и с Андреем Волной, нашим коллегой по платформе. Может быть, мы вот такую интересную конференцию устроим, на нее могут прийти зрители, слушатели и так далее. Это не безинтересно. Это сильно не безинтересно. Действительно, вот это ядерное амбассадорство, значит, как реагировать, что делать, какой нужен военный союз с Украиной, какого типа, как вообще-то надо видоизменить НАТО. Вот всему этому посвященная конференция могла бы быть очень важным элементом в понимании того, как надо. Вот. Давайте чуть подождем, мы посмотрим, как будет развиваться ситуация. Мой прогноз, что Путин не решит. Сейчас ему не до того, когда у него все горит и бензина нет. Вот. Ну вот Лепрекон прокомментировал, я думаю, специально бить по гражданским Украины не будет, потому что слишком велика вероятность потерять хорошее. Уважаемый Лепрекон Алекс, а кто сказал, что это делаться будет специально? Кто это сказал? Я просто говорю, что когда летит 500 дронов на Москву, ну, если их все 500 сбивают, то одно. А если 100 пролетят и куда-то упадут? А если по ходу не долетят, упадут? Ты поди разберись, где там специально, где не специально. Повторяю, война слепа. Война слепа. Это все думают, вот сидит оператор, что-то там нажимает, дрон летит. Я был в пунктах управления, центрах управления. Ну, на линии фронта, правда, в Запорожье. Был я. Видел, как это работает. У вас большие иллюзии по поводу, что все настолько сильно управляемо. Управляемо, но не на 100%. И когда ты... Это как я уже говорил, подброшенный в толпе кирпич. На кого упадет? Может, на солдата, а может быть, на гражданского. Никто не знает. Кирпич-то подбросили. А все ищут какого-то вот, ну нет, ну что, вот так не будет, потому что мы не такие. У войны свои законы. Она на это не смотрит. Понимаете, издержки этот, неизбежный ущерб, он всегда так и выглядит, как кирпич, подброшенный над толпой. Вот. Таким вот образом. Так. Ну вот здесь давайте на последний вопрос отвечу, потому что мы и так уже в эфире час пять минут. Вера Матутис. Ну, неважно. Вопрос Марка. А как, по-вашему, Невзоров понимает глубинный народ? Как вам его оценка российского народа? Вы знаете, вот как раз Александра Глебовича назвали русофобом. Я имею в виду Юрий Дудь в своем выпуске, по поводу чего, по-моему, высказал большое недовольство Александр Глебович, говоря о том, что ну, как бы Дудь – это ходячая провокация. Да? Ну, и при том, что он очень сдержан был и так далее, но тем не менее. Вот давайте еще раз обозначимся, потому что в русофобы сейчас так смело записывают. Стоит тебе, значит, неверное происхождение. Ведь я вот наполовину русский, наполовину еврей. Так сказать. У меня мать русская была, царство ей небесное, отец был евреем. Меня записывают то в антисемиты, то в русофобы, то в гомофобы, то в мизогины. Я уже устал вести этот списочек, кем я только не был, что называется. Вы понимаете, какая штука? Критическая оценка – это не значит ненависть и желание смерти или еще чего-то там, или боязнь. Ну, фобия – это боязнь, да, хотя ее неправильно понимают, говорят, а никто не боится. Почему украинофоб или русофоб или юдофоб? Фобия – это с латинского означает не только чистую боязнь, но это предполагается и неприятие, отторжение. Да? Вот что-нибудь такое. Это в данном случае синонимичные понятия. Беспощадная оценка, трезвая оценка – это не ненависть. Это не ненависть примитивная какая-то. Да? Вот русских ненавижу, русня, режь русню. Знаете, это прикол же. Нет, нет. Это горячие переживания за этот самый глубинный народ. Что ты творишь? Почему тобой можно так легко управлять, манипулировать, заставлять любой власти, какой над тобой возвышается? Как так? Как так? Тебя гонят в мясо, ты убиваешь славян, христиан. Зачем ты это делаешь? Эти беспощадные вопросы, там, не знаю, от Чаадаева в его философских тетрадях и заканчивая там маркизм де Кюстин, какая разница? Ну, можно оценочно, да, смотреть и считать, что это от ненависти. А можно более глубоко понять, слушайте, от переживания. Знаете, как классик сказал, люди холопского звания – сущие псы иногда. Чем тяжелее наказание, тем и милей, господа. От ненависти ли к русскому народу эти строки написаны? Нет. Лермонтов, помните его тоже четверостишие про «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы им мундиры голубые, и ты им преданный народ», ну и так далее. Мундиры голубые, немытая Россия. От большой ненависти Михаил Юрьевич это писал? Нет. От горечи. Так что то, что называют русофобией, вот сейчас сидуть, когда характеризовал Невзорова, это от горечи идет. От горечи бесконечного этого круга замкнутого, по которому русский народ гуляет, никак не избавившись от морока, который его преследует. От горечи отсюда беспощадная констатация, обличение пороков, в попытке это все исправить хоть когда-нибудь, хоть раз. Понимаете? Поэтому бессмысленно упрекать. Бессмысленно упрекать. Нужно иметь твердую позицию и очень последовательно. Никогда от нее не отступаться. Собственно, в этом вся суть и смысл. И окончание эфира, если вы помните, я задумался на секунду, оценит ли это, что сила в том, чтобы оставаться самим собой. Мне кажется, нет. Нет. Среда либеральная не оценит этого. Они будут тебя считать остолопом, упертым, бараном. А не то, что ты принципиален, и то, что твои убеждения важнее, мои убеждения важнее того, чтобы нравиться другим, угождать другим. Они важнее. Поэтому я так беспощадно формулирую и не боюсь критических оценок в адрес других, ну, меньше себя, потому что себя-то я выгораживаю. Так что вот так. Ну что ж, дорогие друзья, час 10 минут. Я был в эфире, и нас 16 221 человек прямо сейчас смотрит. 8357 поставили отметку «нравится». Большая просьба к вам, дорогие друзья. Пожалуйста, те, кто нас смотрит, пожалуйста, ссылки на это разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Поставьте лайк, подпишитесь на канал «Фейгин Лайф». Ну и важное последнее объявление, все как всегда. Вы помните, что наш VPN, Фейгин VPN, это инструмент, который дает вам возможность всегда оставаться на связи с нашим каналом, со мной как его ведущим и так далее. И просьба, те, кто еще не имеет этого VPN, ну или хочет порекомендовать кому-то из своих друзей этот VPN, найдите такую возможность. Распространите ссылки на наш VPN, на Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, или же на наш сайт feiginlife.net. Максимально в своих аккаунтах в социальных сетях порекомендуйте наш VPN всем, кто им еще не пользуется. Да? Сделайте такое одолжение. Я считаю, что Фейгин VPN прошел год с лишним своего существования очень успешно. Те, кто пользуется его возможностями для преодоления блокировок, ни разу об этом, по-моему, не пожалели. Ну, в основном в своей массе. Вот. Так что на вашу помощь в распространении этой информации нам тоже очень-очень нужна. Спасибо всем, дорогие друзья. Увидимся завтра вместе с Аленой Курбановой в обычный четверговый эфир. Ну и обсудим саммит НАТО более подробно. Спасибо. Всех целую.